Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы. Я Алексей Пичугин.
Я Константин Мацан. Добрый вечер.
С удовольствием представляем гостя. Этот час ближайший вместе с нами и с вами здесь, в этой студии, проведет композитор Александр Моноцков. Здравствуйте.
Здрасте.
И у нас приятный повод, сразу, наверное, стоит сделать анонс. 10 января в концертном зале «Зарядье», новый концертный зал, ну, вернее, как новый, мы уже, не знаю, сколько будем называть новым, «Зарядье», замечательный парк, ну, хотя кто как к нему относится, да, замечательная концертная площадка, рождественский вертеп Павла Карманова. Московский композитор Павел Карманов, уникальное мультимедийное многожанровое музыкальное представление, которое основано на народной драме «Смерть царя Ирода». В концерте примут участие непосредственно сам Павел Карманов, ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», состав которого в рамках этого концерта как раз в составе участвует Александр Моноцков. Мы еще поговорим, естественно, всю программу будем говорить про творчество Александра, но вот здесь вместе с ансамблем древнерусской музыки «Сирин». Ансамбль «Персимфанс», Сергей Старостин, рок-группа «Вежливый отказ», детский вокальный ансамбль «Веретенца» и Аркадий Шилклопер, участники этого концерта в Москве, в «Заряде», «Варварка 6», «Строение 4». Вот, ну это такой анонс.
Ну а на следующий день?
На следующий день.
После 10 января, 11 января уже концерт в том же «Заряде», оркестр «Музыка Вива» исполняет произведение Александра Моноцкого, и маэстро сам дирижирует.
Сергей Афунова, да.
Да, об этом тоже поговорим. Но вот до программы, Александр, вы сказали, что вы в вертепе играете смерть.
Да.
Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста.
Ну, как рассказать об этом поподробнее? Дело в том, что вот этот самый традиционный театр русский, да, вообще есть какое-то удивительное сходство между разными традиционными театрами. Какими-то такими театрами, вроде бы относящимися к разным культурным традициям, находящимся даже на разных континентах. Вот в старом таком театре, в до, скажем, психологическом, говоря очень широко, есть какие-то такие важные вещи. Какой-то способ существования такой, как бы сказать, когда ты не то чтобы, вот вы сказали, играешь смерть, я не то чтобы играю смерть, вот это нельзя назвать играешь смерть. Играешь — это когда ты прям артист, вот умеешь играть.
И в предлагаемых обстоятельствах
играешь смерть. У артистов бывает там какая-то система Станиславского, да. А вот в такого рода театре, ну, все-таки это нельзя к этому отнестись так, ну, вот просто синонимически, да, что это вот ты что-то играешь. Ты, конечно, что-то делаешь на сцене, но это не такая актерская игра, как, ну, как то, чем является нормальная актерская игра.
А какое слово здесь правильное?
Я даже не знаю. Ну,
являешь как-то, олицетворяешь.
Ну, тоже, как говорят иногда, знаете, в просторечии таком русском, представляешь. Да?
Представляешь смерть.
Да, да, представляешь смерть.
Каждый раз,
да.
это какие-то особенности нашего сознания и отношения к явлению, да? Каждый раз, когда мы говорим про персонажа какого-нибудь известного произведения, там, я не знаю, про Раневскую из «Вишневого сада», она представляет или играет, или проживает, или как угодно Раневскую из «Вишневого сада». Когда речь идет о смерти, он представляет, он уже проживает, не скажешь. Вот тут мы эти эпитеты...
Да, пожалуй, не скажешь. Ну, это касается не только смерти, а вообще все персонажи в такого рода архаическом театре, у них нет такого, как сказать, что называется, сквозного развития, какой-то такой перспективы, какого-то подтекста, как говорят, второго, третьего и пятого плана. Зато вот этот первый план, на котором все и происходит, вот эта фронтальность, такая обращенная к зрителю, она обычно в такого рода театре очень интенсивна. То есть, если говорить технически, это что-то очень такое четкое. Громче, чем в жизни, четче, чем в жизни, ритмичнее, чем в жизни, безличнее, чем в жизни. И благодаря этому, как бы тебя, как тебя, в общем-то, в этом и нет. То есть, но как ни странно, нельзя сказать, что в этом, ну, то есть, это не какое-то там самоотречение или что-то в этом роде. Это просто какой-то такой способ существования. Я даже не знаю, как это объяснить. Но вот если кто-то никогда не видел народного театра, ну, вот, например, вот есть японский театр «Но». да, который стал очень там в последние годы 20-го, вообще во второй половине 20 века стал очень популярен, и композиторы его полюбили. И, например, Бриттон написал свои притчи для представления в церкви после того, как увидел театр «Но». Почему? Потому что к тому моменту, как Бриттон образовался в английской культуре, появился на свете и стал писать музыку, вот такого рода мистериальный театр в Англии, он уже утратил вот эту такую фронтальную формульность, эту яркость, эту четкость, которую он увидел в театре «Но». И он скрестил одно с другим и как бы заново создал такую, ну что ли, локальную бриттоновско-британскую традицию мистериального театра. А у нас в России до относительно недавнего времени эта традиция, пусть уже разрозненная, пусть уже в каких-то списках, описаниях, экспедиционных записях, но все еще была жива, ее можно было, так сказать, перехватить. Этих сюжетов народного театра вообще не так много. И, в общем, все они помещаются обычно перечисленные под обложку какой-нибудь одной хрестоматии «Русский народный театр», да, но вариантов зато очень много, локальных традиций очень много, и все они объединены вот каким-то таким волшебным принципом такой вот, что ли, фронтальной яркой ритуальности.
Мы уже забыли, что такое русский народный театр, потому что вот предыдущие десятилетия его как такового не существовало.
Ну да.
Потом были попытки реконструировать, придумать что-то заново, изобрести. Да. Очень здорово, что продолжается, и хорошо, что вот вы слово «экспедиция» упомянули. Я так, насколько я могу судить, это еще и работа очень выездная, экспедиционная, действительно, в попытках узнать, как это было там в свое время, когда-то, может быть, сохранились, да, археология театра такая своеобразная.
Да, ну, это не только театра, а что ли вообще фольклора, да, звучащего фольклора. Потому что ансамбль «Сирин», он, в общем, у него в анамнезе фольклор представлен довольно мощно, потому что, во-первых, основатель и руководитель коллектива Андрей Котов, да, он же выходец из ансамбля Покровского,
да,
из золотого, так сказать, состава ансамбля Покровского. Вот, и многие вещи в смысле таком именно музыкальном, в подходе к тому, как мы работаем со звуком, они берутся оттуда.
И сейчас вот можно поздравить вас с 30-летием.
Да, нас можно, ансамбль «Сирин» можно поздравить с 30-летием, и, в общем, те концерты, которые сейчас происходят, они, ну, как-то так неформально, конечно, входят в какой-то такой фестиваль 30-летия, но, в общем, можно сказать, что приурочено. И это замечательный совершенно ансамбль, потому что в нем представлены как бы совершенно разные грани. И какой-то академизм, потому что мы работаем же и с нотами, мы работаем и с сочинениями современных композиторов, мы сопрягаемы, скажем, там, с симфоническим оркестром, и с какой-то партитурностью. И в то же время в нашем ансамбле есть несколько как бы носителей разного, да, то есть кто по каким экспедициям поездил, кто чего в этих экспедициях нашел, все это привносится в репертуар ансамбля, и тот вариант «Царя Ирода», который играем мы его играем уже много лет. Ну, я уже тоже могу сказать, мы играем много лет. Вот это 30-летие «Сирина» для меня специальный юбилей, потому что в этот год, это год, в котором я могу уже говорить, что я пою в этом ансамбле больше половины времени его существования, потому что я влился в этот коллектив через 15 лет после его основания. Я много лет его слушал, обожал совершенно, и я не знаю, наверное, среди слушателей вашего радио нет таких людей, которые никогда не слышали ансамбль «Сирин».
И тем более неоднократно здесь присутствовавший.
Да, но, может быть, кто-то слышал, а кто не слышал, поверьте, что это просто даже на физическом уровне переживание такой мощи и глубины, что я первые несколько лет, когда я пел в «Сирине», у меня было ощущение, знаете, что это напоминало, вот как... Знаете, как такая в юности у людей, которые играют какую-нибудь рок-музыку на гитарах, у них вот бывают такие фантазии, а вот я вот играю в «Битлз», да, а вот я играю, там, не знаю, в «Роллинг Стоунс», а вот я играю, ну, кто какую группу любит. И вот, в принципе, когда я попал в «Сирин», первые несколько лет у меня это ощущение, в принципе, оно у меня и сейчас не прекращается, то есть я...
То есть вы прям хотели попасть туда?
Да, я хотел туда...
А как это случилось?
Ну, я...
Почему 15 лет надо было ждать?
В Питере, я же из Питера. Я же происхожу из другого города, поэтому чисто физически,
чисто
я находился в другом
фактор.
Месте. Да. То есть я слушал их записи, у нас с ансамблем «Сирин» было много каких-то общих знакомых, и поскольку это такой вообще широкий круг. Вот даже если посмотреть на круг исполнителей на этом концерте, где будет исполняться «Вертеп» Паши Карманова, да, это же люди, которые занимаются, мягко говоря, не только фольклором или там русской духовной музыкой, а это и рок-группа «Вежливый отказ», и Аркадий Шелклопер, который занимается таким как бы фолк-джазом, да, такой специальной музыкой. Вот, и персимфан, симфонисты. То есть это такой широкий очень круг, и я как бы к другому флангу этого круга принадлежал, находясь в Питере, и много лет слушал этот ансамбль, страшно его любил. И в какой-то момент, когда я стал больше работать в Москве, чем в Питере, мы познакомились, и поскольку я тоже всегда, в общем, любил петь, вот, как-то потихонечку меня житейский прибой прибил к этому берегу, мы познакомились с Андреем, мы с ним работали в тот момент вместе над разными работами, параллельно в ансамбле «Современник», познакомились, ну, я начал петь в «Сирене», и вот теперь, с тех пор так и не могу остановиться.
А я тогда еще помню, спрашивал у Андрея, о, говорю, у вас Александр Моноцков, оказывается, в составе есть, я даже не знал, он говорит, да, вот есть теперь, я говорю, он же из Питера, нет, он теперь из Москвы.
Я из Питера, вообще...
Нет, то, что вы из Питера, я знаю.
Первое время я ездил на репетиции, иногда бывало, я просто на репетиции к ансамблю «Сирен» ездил, там, покупал билет на плацкартный поезд и приезжал, чтобы приехать порепетировать что-нибудь, потому что оно, в общем, того стоит. Кстати говоря, сейчас, может быть, это любопытная информация для слушателей радио, и, может быть, они этого не знают, сейчас такая возможность оказаться в «Битлз» в этом смысле есть для любого человека практически, потому что у нас есть студия. То есть храм вот, чешского подворья...
Святитель Николай в Котельниках.
Да, святитель Николай в Котельниках. Где часть нашего ансамбля женская в основном поет практически всегда, а иногда и мы все вместе там поем в праздники. Вот там есть такой домик рядом, где и наши репетиции проходят, и там занимается студия ансамбля «Сирен». Найдите в интернете или просто придите туда, спросите. Если вы хотите попеть вместе с певцами из ансамбля «Сирен» и вообще как-то усвоить этот способ звучать, совершенно замечательный, и приобщиться к этому фантастическому удовольствию. Мы открыты, приходите и пойте с нами.
Давайте послушаем музыку.
Давайте. Можно я скажу, что это будет?
Обязательно.
Да.
Я так замолчал, поэтому многозначительно ожидая реакции.
Да, давайте. У нас так получилось, это абсолютно никто не сговаривался. Получилось, что идут два совершенно разных концерта подряд 10 и 11 числа. И это как раз, дорогие друзья, пятница и суббота. И первый концерт в огромном зале, где огромный проект. Вот «Вертеп» Карманова, где участвуют все вышеперечисленные, о которых мы, может быть, еще чуть подробнее поговорим позже. А второй концерт в субботу в зале поменьше, но тоже довольно большом и замечательно звучащем.
Тоже в «Зарядье».
Тоже в «Зарядье», да. Там играть будет оркестр «Музыка Вива». Такой замечательный коллектив под управлением Рудина, моего любимого виолончелиста и дирижера Александра Рудина. Но дирижировать будет не он, а забавно еще, что дирижировать будут те композиторы, чья музыка играется в этом концерте, а именно Сергей Ахунов и я. То есть мы будем по очереди выходить на площадку, дирижировать оркестром, а со мной еще будет такой, в общем, получится немножко цирк, потому что в одном довольно большом сочинении, а именно рождественской, это у меня называется маленькая рождественская оратория, я буду не только дирижировать, а я буду еще и петь. Я буду не один, кто будет петь, со мной будут мои коллеги по ансамблю «Сирен», Варвара Котова и Наталья Романенко, это там написано на вокальное трио, и я сам буду тоже петь. Ну, то есть я буду так немножко играть в Да, я буду немножко играть в «Барбару Ханиган», потому что, ну, как бы петь и дирижировать — это вообще не очень обычное сочетание. И вот там будет звучать маленькая рождественская оратория. То есть это такой прям тоже рождественский концерт. Там и другая музыка будет тоже, в общем, подходящая ко времени. И сейчас я предлагаю послушать маленький кусочек из рождественской оратории в исполнении, которое было когда-то в Новосибирске. В филармонии это играет ансамбль, поет ансамбль «Маркеловы голоса» под руководством Игоря Тюваева и играет филармонический камерный оркестр.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Композитор Александр Моноцков сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы продолжаем наш разговор. Но вот вы упомянули, что в концерте 10 января в «Заряде», где будет представлен рождественский вертеп Павла Карманова, очень много разных исполнителей, и они являются собой очень много разных направлений в музыке, скажем так, вот,
да.
Выражаясь просто для человека неискушенного. И фолк, и рок, и классика. И вы, в общем-то, сами в личном плане тоже очень много направлений собой являете. Если просто
Само получается, да.
Вот к этому мой вопрос. Если смотреть, допустим, публикации о вас, то там большинство из них будет посвящено операм и множество золотых масок, которые ваши оперы получили. При этом вы говорите, что у вас есть так называемые, я слышал, это девиантные проекты, такие маленькие такие, то есть некие отклонения от основного курса.
Я знаю людей, которые, прости, пожалуйста, ничего не знают о творчестве Александра Моноцкого как композитора в таких монументальных формах, как опера, но знают прекрасно творчество Александра Моноцкого как композитора-исполнителя, композитора, написавшего музыку к стихам, песенника, да, исполняющего стихи поэтов Абериутов, Серебряного века, начала 20-го.
Мне вот нравится, когда Александр Кураж-квартет струнный называет «моя рок-группа». Вот у меня есть моя рок-группа.
Не то, что моя, мы
вот рок-группа, с которой, да, которой вы работаете, имея в виду, что вот есть монументальная, есть рок-группа. Я понимаю, что мне кажется, что в этом множестве творческих ипостасей должна быть какая-то путеводная нить. Вот некий ваш путь, к которому вы идете. Они все должны быть на какой-то стержень, все насажены, хотя они такие разные. У вас есть главная, не главная ипостась творческая для вас?
Вы знаете, раньше, чем дальше вглубь какого-то прошлого, тем расхождение и тем, так сказать, подробность номенклатуры выше для меня. А чем ближе к нынешнему моменту, тем меньше я различаю одно и другое. Вот у меня недавно был концерт очередной с очень любимой мною Татьяной Тихоновной Гринденко, ее коллективом.
Опус-пост.
Да, и мы в одном концерте собрали вещи такие очень, ну, как принято говорить, серьезные, хотя они иногда и не серьезные, ну, такие композиторские музыки, да, которые там длятся сколько-то минут, так что нужно слушать от начала до конца, и как-то, в общем, они довольно сложно устроены, сложно объективно. Знаете, как бывает сложность, ну, там, улитка проще, чем млекопитающая, да, в ней меньше элементов. Вот они сложно устроены, не сложно, в смысле, вот сейчас я написал сложную музыку.
Не замороченно.
Да, 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 не специально сложные, а просто объективно сложные, да, состоящие из большего количества всего. Вещи, и в том же концерте мы бабахнули там 7 песен на стихи Введенского с этим же коллективом. И чем дальше, тем меньше я для себя как бы провожу различия, потому что вот для меня такой критерий, я тут в одной из репетиций, что ли, у меня сейчас ездил на мастер-класс в Ижевск, там, и я вот нечаянно это объяснил людям, что поставил какую-то музыку свою, и в какой-то момент, если звучит музыка, в какой-то момент мне хочется начать как-то махать руками и кричать от счастья.
Очень удобно кричать, кстати, Введенского или Хармса. Вот у меня с детства какое-то отношение к этому именно как вот такому восторженному, торжественному представлению.
Может быть. Нет, я имею в виду даже не безотносительно к так называемому смыслу, потому что так называемый смысл – вещь довольно опасная для музыканта. А вообще наступает какой-то, знаете, ну вот если у меня от того, что я делаю в какой-то момент, вот когда оно звучит, наступает вот это дифирамбическое опьянение, то мне кажется, что в происходящем не достает вот одного, только счастливо верещащего меня. Но я могу верещать и за кулисами. Для этого, в общем, даже не нужно публике смотреть, как я верещу. И вот для меня критерий, соответственно, вот это сладкое подступает у меня где-то в затылке, это желание начать это делать, или не подступает. Оно может подступить и в связи с каким-то симфоническим чем-то, и с оперным, или с песенкой, или с какой-то фитюлькой двумя пальцами на фортепиано. А может не подступить, ни с тем, ни с другим.
А может не подступить... Вот звучит одно произведение, сегодня подступает, завтра оно же звучит, а не подступает.
Может быть и так. Бывает и так. У меня вообще, знаете, вот вы сейчас сказали, там вот направление, путеводная звезда. Я в последнее время, я даже не знаю, кстати, в какое, в насколько последнее, не веду списка сочинений. Я перестал понимать, что я написал. и я как бы испытываю от этого какой-то специальный кайф. Знаете, как бывает, когда приезжаешь в незнакомый город в Европе, и вот у них во многих городах есть какой-то такой альтштадт, да, ну вот старый город какой-то приятный такой, за которым начинаются какие-то либо новостройки, либо выселки, либо, ну вот эти границы, они, в общем, так издалека, когда въезжаешь в город, их видишь. И вот идешь гулять без карты, специально, чтобы попробовать потеряться, потому что ты понимаешь, что ты окончательно все равно не потеряешься, да. И вот это ощущение, что ты потерялся сам немножко в каких-то вещах, оно меня как-то дополнительно сейчас еще греет. Я вот сейчас переезжаю с квартиры на квартиру, начал собирать партитуры из шкафа, и я вчера как раз складывал ящик с этими партитурами, и это как бы раз в 30 секунд. Ух ты! Оказывается, вот еще какую штуку я написал. Ух ты! Вот это вот ощущение, оно мне нравится больше, чем если бы, знаете, в своих произведениях последних лет, и вот я бы что-то такое в этом духе, да, допустим, вам говорил, вот, всякий раз, когда ко мне, к счастью, иногда это происходит, обращаются за какими-нибудь партитурами, скажем, для авторского концерта, или вот кто-то из друзей предлагает мне, как вот Сергей Ахунов позвал меня в очередной раз, у нас уже был такой один концерт, на двоих сделать концерт, всякий раз у меня первое мгновение ёкает, я же еще ничего не написал. То есть, в принципе, я существую как бы в таком состоянии, знаете, как это сказать, касательный к графику.
А композитор может писать под концерт?
Может, да, бывает и такое. Это, кстати, довольно часто бывает. Да?
Я с художниками знаю такую вещь.
Нет, ну вот, например, вот у нас 10-го концерт с музыкой Вивы, как произошло наше знакомство, как раз
11-го.
Возникло... 11-го, да, с концертом.
10-го, мы напомним, 10-го, что 10-го.
10-го вертеп. И когда был первый концерт, я настолько давно люблю Александра Рудина, что я, узнав, что будет концерт, в котором он сам будет дирижировать, и если что, возможно, и сыграет, что я просто на радостях сел и написал большую очень виолончельную пьесу с оркестром, которую он сыграл. Ну, у меня была возможность выкроить время это сделать. Вот.
Оказывается, и так.
Бывает и такое, да.
Потому что я знаю несколько случаев, когда просто к художнику, прославленному мэтру, который там пишет от случая к случаю, а от случая к случаю это может быть там раз в 10 лет что-то. Он уже все написал. К нему приходят и говорят: а вот нужна ваша выставка, и мы бы очень хотели, у вас не было их много лет, но только все то, что вы написали там в 80-е и в 70-е, уже перевыставлено, это сейчас надо из Нью-Йорка привезти. Ага. А давайте нам сейчас на выставку все новое сделаете.
Ну, я знаю, что такие делали, да. Да, я люблю. Мне как раз, я незаслуженный художник, и про художников я, может быть, что-то не понимаю, но по музыке я люблю такие ситуации, когда делаешь... Я, во всяком случае, даже вот в песенных концертах своих, мне кажется, у меня не очень часто они бывают, но у меня нет концертов, в которых не было бы новой песни, хотя бы одной или двух. Просто так не бывает никогда. Практически всегда я приношу какой-то новый материал. Всегда интереснее сделать новое, чем ковыряться в старом.
Композитор Александр Моноцков сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. В студии мой коллега Алексей Пичугин и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер». На радио «Вера».